все древние государства: Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 16-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать последование богослужения праздника Рождества Христова и продолжаем читать последование шестого часа в навечере Рождества Христова. В навечере Рождества Христова или в рождественский сочельник по-другому совершается особое последование царских часов, представляющее собой соединение в одну службу 1, 3, 6 и 9 часов. Час – это краткая служба, состоящая из трех псалмов с присоединением некоторых молитв. Царские часы отличаются от обычных часов, совершающихся во все остальные дни года, особым составом псалмов и также включением дополнительных текстов, особых тропарей и чтений Священного Писания. Вот на прошлом нашем занятии мы разобрали паремию, читающуюся на шестом часе. Паремия – это фрагмент из Ветхого Завета. На шестом часе читается отрывок из книги пророка Исаии, из 7 и 8 главы книги пророка Исаии. Сегодня обращаемся к апостольскому чтению, которое читается на шестом часе в навечере Рождества Христова. Оно представляет собой фрагмент из послания к евреям с 10 стиха 1 главы по 3 стих 2 главы. По-церковнославянски этот текст читается так: «Вначале Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываеши, и вся яко же риза обетшают, и яко одежду свиеши их, и изменятся. Ты же тожде еси, и лето Твоя не оскудеют. Кому же от ангел рече, когда? Сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя подножие ног Твоих. Не в силе суть служебней дуси, в служение посылаеми, захотящих наследовать и спасение. Сего ради подобает нам лишь внимать и слышанным, да никогда отпаднем. Аще бо глаголанное ангелы слово бысть известно, и всяко преступление и ослушание, праведное прият мздово сдаяние, како мы убежим от лицем неродивше спасении, еже зачало приемше глаголотися от Господа, слышавшими в нас известися». Здесь в начале, во фрагменте с 10 по 12 стихи 1 главы «Послание к евреям» мы находим цитату из 101-го псалма. С 26 по 28 стихи 101-го псалма цитируются здесь: «Вначале Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут, Ты же пребываеши, и вся яко же риза обетшают, и яко одежду свиеши их, и изменятся. Ты же тожде еси, и лето Твоя не оскудеют». «Землю основал еси». «Основал еси», то есть «ты основал». Слово это «основать» и в церковнославянском языке может иметь значение «крепко утвердить». Далее: «дела руку Твоею суть небеса». «Руку Твоею» — родительный падеж двойственного числа, то есть «рук Твоих». «Небеса» — «дело рук Твоих». «Та погибнут, Ты же пребываеши». «Та» — местоимение во множественном числе среднего рода. «Небеса» — слово среднего рода. Здесь с ним согласовано местоимение «та». «Та погибнут, Ты же пребываеши». «Они погибнут, они исчезнут, а Ты остаешься». Далее: «и вся яко же риза обетшают, и яко одежду свиеши их, и изменятся». «Обетшают», «обветшают» — здесь имеет место упрощение группы согласных «б», «в», «в» выпадает. вся также местоимение во множественном числе среднего рода, согласованное со словом «небеса». Впрочем, можно понимать это слово «вся» и как указание вообще на все творение, все творения Божии, как риза, как одежда обветшают. Слову «риза» здесь в греческом тексте соответствует слово со значением «плащ», а слову «одежда» — греческое слово со значением «покрывало». То есть все как плащ обветшает, и как покрывало ты свернешь их, и они изменятся, все творения будут изменены. Здесь в греческом тексте находим глагол именно в страдательном залоге, то есть подвергнуться изменению. «Ты же той жди еси, и лето твоя не оскудеют». «Ты же той жди еси, а ты тот же». «Еси» здесь глагол «связка» в форме второго лица единственного числа. «И лето твоя не оскудеют, и годы твои не кончатся, не исчезнут». Переводчики псалтири Бирюковы переводят этот фрагмент 101-го псалма с 26 по 28 стихи следующим образом. «Вначале ты, Господи, сотворил землю, и дело рук твоих небеса. Они погибнут, а ты пребываешь вовеки. Точно одежда они обветшают, и словно ризу совьешь ты их, и преобразятся. А ты пребываешь неизменным, и годы твои не иссякнут». Далее 13 стих 1 главы послания к евреям. «Кому же от ангел рече когда? Сиди, одесную мене, донде же положу враги твоя подножие ног твоих». Слова «сиди, одесную мене, донде же положу враги твоя подножие ног твоих» — это первый стих 109-го псалма. «Сиди, одесную мене». То есть «сиди справа от меня, положу враги твоя подножие ног твоих». Здесь конструкция «двойной винительный падеж». Два слова в винительном падеже мы находим. «Враги твоя» и вторая часть конструкции «двойной винительный падеж» — «подножие». То есть «положу врагов твоих подножием ног твоих». Вторую часть конструкции «двойной винительный падеж» переводим на русский язык творительным падежом. «Положу враги твои подножием ног твоих». Бирюковы этот стих 109-го псалма, первый стих 109-го псалма переводит так. «Сиди справа от меня, доколе не повергну врагов твоих к подножию ног твоих». «Сиди, одесную мене, сиди справа от меня». Это образ Господа нашего Иисуса Христа, пребывающего справа от Бога. Образ неоднократно встречается в Новом Завете. Вообще, святые отцы этот стих толкуют как пророчество о восшествии Христа на небо. Под врагами понимаются непризнающие Христа, еретики и бесы. Самый последний враг, подчиняющийся Христу, — смерть. «Подножие ног твоих» — это выражение происходит от обычая древних восточных царей ставить ногу на шею побежденного врага в знак власти над ним. 14 стих 1 главы послания к евреям. «Не в силе суть служебней дуси, в служение посылаеми за хотящих наследовать и спасение». Здесь одним и тем же церковнославянским словом, точнее, однокоренными словами, «служебнии», «служение», переведены разные греческие слова, «не в силе суть служебнии дуси». «Служебнии дуси» по-гречески «литургика пневмата». «Литургика» здесь, конечно, мы слышим слово, связанное со словом «литургия». То есть ангелы — это духи, совершающие литургию, совершающие богослужение, непрестанно прославляющие Бога, совершающие вечное, непрестанное богослужение. А вот в служение посылаеми за хотящих наследовать и спасение, в служение по-гречески это «из диакониан». Вот это выражение из «диакониан», которое переведено на церковнославянский язык словом «служение». Авторы подстрочного перевода текста Нового Завета, перевода, выполненного Российским библейским обществом, переводят на подмогу, посылаемые на подмогу. Вот, значит, в служение посылаемые. «За хотящих наследовать и спасение». Слово «хотящие» здесь имеет грамматическое, а не смысловое значение, поэтому в синодальном переводе читаем «для тех, которые имеют наследовать спасение», то есть за тех, которые должны получить спасение. В подстрочном переводе Нового Завета «для готовящихся наследовать спасение». Итак, не в силе суть служебней дуси в служение посылаеми за хотящих наследовать и спасение, не все ли они есть духи, поклоняющиеся Богу, посылаемые на подмогу для готовящихся наследовать спасение? Можно вот так это перевести. В переводе епископа Кассиана Безобразова этот стих, 14 стих 1 главы послания к евреям, так звучит: «Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для имеющих наследовать спасение?» То есть этот перевод сохраняет традицию славянского перевода, сохраняет слова «служебный» и «служение». Далее, первый стих второй главы послания к евреям: «Сего ради подобает нам лишь внимать и слышанным, да никогда отпаднем». «Лишь» — это значит «более», «внимать и слышанным», «слышанным» — здесь множественное число среднего рода, то, что мы услышали, те возвещения, ту проповедь о Господе, которую мы услышали, вот ее мы должны слушать внимательнее. В переводе епископа Кассиана Безобразова «поэтому мы должны быть особенно внимательными к слышанному». В подстрочном переводе Нового Завета Российского библейского общества сказано так: «Нам надлежит чрезвычайнее придерживаться услышанного». А далее «да никогда отпаднем» на месте славянского «отпаднем» употребляется греческое слово со значением «протечь мимо». И вот в переводе епископа Кассиана Безобразова «чтобы не унесло нас течением», в синодальном переводе «чтобы не отпасть», вот епископ Кассиан нашел более точный перевод греческого оригинала «чтобы не унесло нас течением». Далее, второй стих второй главы послания к евреям: «Аще бо глаголанное ангелы слово бысть известно, и всяко преступление и ослушание, праведное прият мздо воздаяние, аще бо глаголанное ангелы слово бысть известно». Ангелы — творительный падеж множественного числа, а вот слово «известный» в церковнославянском языке имеет значение «несомненный», «достоверный». Это слово, имеющее в церковнославянском языке иное значение, чем в русском языке. По-церковнославянски «верный», «несомненный», «надежный». «Аще бо» — это «ибо если». «Ибо если» сказанное ангелами слово оказалось несомненным, имеется в виду ветхозаветный закон. Далее: «И всяко преступление и ослушание, праведное прият мздо воздаяние». «Праведное» значит «справедливое», «мздо воздаяние». Слово это может иметь значение либо награды, либо наказания. Здесь в смысле наказания. «Прият» — аорист третьего лица единственного числа, одно из прошедших времен церковнославянского глагола. «Праведное» — «прият» — «мздо воздаяние», таким образом «приняло справедливое воздаяние». И, наконец, третий стих второй главы: «Како мы убежим, о то лицем не родившее спасении, еже зачало приемшее глаголотися от Господа, слышавшими в нас известися». «Како мы убежим, о то лицем не родившее спасении». «Как мы избежим» имеется в виду «избежим наказания, о то лицем не родившее спасении». То есть пренебрегая таким спасением, о то лицем, о столь великом спасении. Как мы избежим наказания, пренебрегая столь великим спасением? Еже зачало приемше глаголотися от Господа, еже которое зачало приемше, получив начало в своем произнесении, зачало приемше глаголотися, в синодальном переводе «быв сначала проповедано Господом», слышавшими в нас известися, известитися по-церковнославянски значит быть достоверным. Если известный, как мы уже сказали, верный, несомненный, то вот известити значит сделать достоверным, удостоверить, ну а известитися стать достоверным. Итак, прочитаем этот фрагмент с 10 стиха 1 главы по 3 стих 2 главы «Послание к евреям» в переводе епископа Кассиана Безобразова. «Ты вначале, Господи, основал землю, и дела рук Твоих небеса. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все, как одежда, обветшают, и, подобно одеянию, Ты свернешь их, как одежду, и будут изменены. Но Ты один и тот же, и лета Твои не кончатся». Кому, когда из ангелов Бог сказал: «Сядь по правую мою сторону, доколе я не положу врагов твоих в подножие ног твоих», не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для имеющих наследовать спасение? Поэтому мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не унесло нас течением. Ибо если сказанное через ангелов слово оказалось твердым, и всякое преступление и непослушание получало справедливое воздаяние, как мы избежим, вознеродев о столь великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, было в нас утверждено слышавшими от Него? И евангельское чтение, которое читается на шестом часе в навечере Рождества Христова, это то же самое евангельское чтение, которое читается на литургии в сам праздник Рождества Христова, вторая глава Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 12. «Иисусу, рожшуся в Вифлееме иудейстем во дни Ирода царя, се волсви от восток, приидоша во Иерусалим глаголюще, где есть рождейся царь иудейский? Видехом бо звезду его на востоце, и приидохом поклонитеся ему. Слышав же Ирод царь смутися, и весь Иерусалим с ним. И собрав вся первосвященники и книжники людские, вопрошаше их, где Христос рождается. Они же рекоши ему, Вифлееме иудейстем, так обо писано есть пророком, и ты, Вифлееме, земле Иудова, ничим же меньше еси во владыках Иудовых. Из тебе бо изыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод тай призва волхвы, и испытоваше от них время явльшееся звезды. И, послав их в Вифлеем, рече: «Шедше испытайте известно о отрочати. Егда же обрящете, возвестите ми, яко деяс, шед поклонюся ему. Они же, послушавше царя, и доша. И се звезда, юже видеша на востоце, идяше пред ними, донде же пришедши ста верху, иде же бе отроча. Видевши же звезду, возрадовавшися радостью, велию зело. И пришедше в храмину, видеша отроча с Марию, матерью его, и падше поклонишася ему, и отверзше сокровища своя, принесоше ему дары, злато и ливан и смирну, и весть приемше во сне, не возвратитеся ко Ироду, иным путем от Идоша во страну свою». Остановимся на некоторых моментах церковнославянского текста. Начинается этот текст с конструкции, которая называется «дательный самостоятельный» «Иисусу рожшуся в Вифлееме иудейстем». во дни Ирода царя, «се волсви от восток придоша во Иерусалим», в словах «Иисусу рожшуся», конструкция дательный самостоятельный. То есть, когда Иисус родился, для того, чтобы перевести эту конструкцию на русский язык, надо подставить союз «когда». Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, и далее по-церковнославянски «се волсви от восток приидоша во Иерусалим». «От восток». «Восток» — здесь родительный падеж множественного числа, то есть от восточных стран. «Волсви» — по-гречески «маги». Как объясняет профессор Скобланович, «магос» — этим словом называлась высокопоставленная каста священников у персов и медян, которая составляла тайный совет царя и занималась астрологией, медициной и таинственным оккультным естествознанием. Маги часто упоминаются у греческих и римских писателей. Сословие магов существовало и в Вавилоне во времена Халдейской династии. В тех странах, которые сейчас были упомянуты, развито было звездопоклонничество, астрология, и вот особым промыслом Божиим эти жрецы, жрецы этой религии, астрологи, были приведены особой чудесной звездой на поклонение Спасителю, родившемуся в Вифлееме. Так, церковнославянское слово «волсви», по-гречески «маги», это «волхвы». Здесь во множественном числе «ха» меняется на «с». Также в слове «дух» во множественном числе «дуси». Как мы это слышали в послании к евреям, «не в силе суть служебней дуси». «Дуси» — множественное число слова «дух». И вот здесь «волсви» — множественное число слова «волхв». Фраза «слышав же Ирод царь смутися». Слово «смутитися» в церковнославянском языке значит «сотрястись» буквально. В подстрочном переводе Нового Завета, изданном Российским библейским обществом, сказано «Ирод был потрясен». «Ирод смутися» по-церковнославянски. «Ирод был потрясен». «Затем и собрав вся первосвященники и книжники людские». Слово «людие» в церковнославянском языке обозначает «народ». Ирод собрал всех первосвященников и книжников народа. Первосвященники, книжники — здесь винительный падеж множественного числа. «Тогда Ирод тай призва волхвы и испытоваше от них время явльшеяся звезды, и, послав их в Вифлеем, рече, шедше испытайте известно о отрочати. Егда же обрящете, возвестите ми, яко да яс шед поклонюся ему. Испытайте известно». Слово «испытати» в церковнославянском языке имеет значение «допытываться», «разыскивать», «исследовать». А «испытайте известно» — слово «известный», как мы уже сказали, «несомненный», «достоверный», и таким образом «испытайте известно», «разузнайте точно». В подстрочном переводе Нового Завета это место так и переводится «разузнайте точно» о ребенке, по-славянски «о отрочати». Слово «отроча» значит «ребенок». И затем в рассказе о поклонении волхвов и пришедше в храмину, видяша отроча с Марией, матерью его, и падше поклонишася ему, и отверше сокровища своя, принесоша ему дары, злато и ливан и смирну. Слово «храмина» здесь обозначает дом, какой-то небольшой дом. В русском языке соответствие славянскому слову «храм» — «хоромы», то есть первоначально это название вообще «дома», не только «храма» в современном смысле этого слова, не только здание, где совершается богослужение, но вообще любого дома. Ну а «храмина» — этим словом переводится греческое слово, обозначающее «небольшой дом», то есть поклонение волхвов происходило уже не в пещере, где родился Иисус. «Отверше сокровища своя, принесоши ему дары». Сокровище Словом этим может обозначаться хранилище, сокровищница. Как отмечает профессор Скобаланович, в апокрифическом Первоевангелии Иакова здесь употребляется слово, обозначающее «мешки», чем вводится мысль, что волхвы вынули принесенные дары из дорожных мешков своих, принесоши ему дары, злато и ливан и смирну. Ливан — это ладан, смирна — смола миртового дерева, употреблявшаяся как благовоние и употреблявшаяся для бальзамирования мертвых. Прочитаем теперь этот фрагмент Евангелия от Матфея с 1 по 12 стихи 2 главы в переводе епископа Кассиана Безобразова. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот волхвы с востока прибыли в Иерусалим и сказали, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели восход его звезды и пришли поклониться ему. Услышав это, царь Ирод смутился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где родится Христос? Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше правителей Иудиных, ибо из тебя выйдет вождь, который будет пасти народ мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, точно выведал от них время, в продолжении которого являлась звезда, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите и все точно узнайте о младенце». И как только найдете его, возвестите мне, дабы и я пришел и поклонился ему. Они же, послушавшись царя, пошли. И вот звезда, восход которой они видели, шла перед ними, доколе не пришла и не стала над местом, где был младенец. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и павши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну, и, получив откровение в сновидении не возвращаться к Ироду, иным путем удалились в страну свою. Сегодня мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. До свидания.